Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Похороны военных во Львове и русский салют в честь Путина в Севастополе. Семьи, где мужчины молчат, телевизор разговаривает не умолкая, а женщины решают все. Большая украинская семья режиссера Виталия Манского, от Галиции до восточных областей Украины. Фильм «Родные» получил несколько престижных международных наград и показывается специальным сеансом на фестивале Art Dog Fest в Москве.
Любовь к родине – одно из самых мощных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя.
Лейтенанта Быкова Андрея Викторовича, посмертно. Вечная память. Ура!
Восьмой год после войны, разруха, его направляют на Донбасс, всех вот этих с России. Поднимать Донбасс надо.
Дурная, ну что ты дурная, сама это дурная.
Ну то ужас.
Фитнес сидячий.
Какие бандеровцы, где они? Что они делают, эти бандеровцы? Мы никого не видим, никого не слышим.
Военный человек, он сразу куда-то в укрытие. А он стоит, рыбалка, ловит рыбу, его убило, разорвало.
Я не предполагаю, что может война еще идти какое-то время. Я думаю, что еще месяц-два это все это закончится.
Украина решила пойти в НАТО, но ее дело.
Нет.
Американцы все всунули. И вот любой ценой Россию надо расколоть.
Крым жалко, а вот Донбасс позже.
Это вот мы ходим просто по пачкам долларов. Вот так. Тук-тук-тук. Вот красное дерево.
Давайте выпьем, чтобы у нас был мир. Хотя бы какие-то просветы на мир.
Никогда не думал, что буду снимать этот фильм.
О том, легко ли снимать родную мать и страшно ли было отправлять племянника в украинскую армию, Елена Фанайлова говорила с режиссером после рижской премьеры фильма.
Насколько я понимаю, сюжетным образом фильм заканчивается тем, что племянника забирают в армию. Племянника Львовского.
В степени родства постоянно путаюсь. Если уж совсем быть точным, это сын моей двоюродной сестры. Двоюродный племянник.
Парня забирают в АТО или на АТО в украинскую армию. И это очень, конечно, волнующая сцена, волнительная для всей семьи. Это почти год эта возможность обсуждается. Что с ним сейчас?
Но прежде всего хочу сказать, что в Украине по-разному забирают в АТО и в армию и прочее-прочее. То есть это не все не одно и то же. Но понятное дело, что человек, пошедший в армию, даже, я не знаю, каким-нибудь поваром или писарем, и давший присягу, он, естественно, в любую секунду может быть в рамках своей воинской обязанности переброшен на любой участок и в любую точку государства. И, как известно, там есть точки, где, мягко говоря, жарко. Он практически отслужил свой срок. И самое, может быть, любопытное, особенно в контексте фильма и оценок, которые ему и его поколению дает бабушка.
Очень критически она от него высказывается.
Не то слово, да. Баб Лена, она такая женщина, так сказать, строгих правил. Так вот, несмотря на все ее критические оценки, ее внук Женя, пройдя воинскую службу, решил остаться в армии и пойти служить по контракту. Вот такой неожиданный драматургический разворот.
Если еще про драматургические развороты, потрясающая сцена беседы двух сестер, которые, в общем-то, на одной фотографии, будучи девочками, там присутствуют в довольно, ну, такой идиллической атмосфере, а сейчас одна сидит в Севастополе, а вторая сидит во Львове. И вот вы записали севастопольскую сестру, которая разговаривает по скайпу, и они с каким-то огромным трудом удерживаются, чтобы все-таки не поссориться. 10 раз говорят друг другу, что мы только не будем о политике, и всякий раз сбиваются на политику. Как сейчас их отношения, и удается ли им действительно интересоваться только погодой и только здоровьем родных?
Вообще говоря, тут нужно признаться, что даже этот разговор по скайпу вряд ли бы произошел, если бы не некая наша авторская, ну, так сказать, подталкивание к нему. То есть они довольно-таки давно прекратили общение, и я просто попросил львовскую сторону, что если вдруг Наташа им позвонит, чтобы они ответили на ее звонок. И Наташу я, как бы, когда мы снимали у нее в квартире, и я знал, что она не может установить контакт с сестрой, я сказал, давай попробуем. И эта попытка, она была для меня, может быть, таким, я бы сказал, неделикатным экспериментом, но вот она привела к тому, к чему она привела, то есть даже вступив в какую-то форму контакта, на наших глазах люди все-таки не нашли общий язык и даже в общем, я бы позволил себе сказать, не стали его искать. Вот эти попытки уйти с сутевых тем на обсуждение погоды, они малопродуктивны в ситуации, когда идет война. Это относится в том числе и, я как бы сейчас, может быть, скажу такую, я стараюсь в рамках интервью говорить вещи, которые я уже для себя сформулировал. А здесь я попробую отступить от этого правила и немного поразмышлять в том смысле, что вот нам тоже как бы то ли идеология, то ли не идеология, может быть, сама жизнь нам как бы предлагает, ну, давайте отрешимся от этих вопросов политики, от этих вопросов, так сказать, военного противостояния, давайте перейдем в какую-то гуманитарную, общечеловеческую, так сказать, сферу, давайте... Ну, невозможно. Но мне кажется, невозможно, когда идет война, и когда есть линия фронта, и с обоих сторон этой линии фронта стоят люди с оружием наготове, которые стреляют, и там бывают дни, когда по 1000 человек погибает. О какой погоде вообще можно говорить при этом? Это каким нужно быть, я не знаю, недочеловеком, чтобы рассуждать о цветочках, птичках и, так сказать, там, утренних рассветах и вечерних закатах, когда в твоем государстве просто гибнут 1000 людей. И этот разговор двух сестер, который в этом смысле очень показательный. Мне кажется, что и здесь я бы уже, может быть, резюмировал как некое свое общее ощущение по, в том числе, и о цели фильма, о смысле фильма, помимо того, чтобы дать почувствовать происходящее и так далее. Но мне кажется, что я бы не хотел, чтобы мой фильм воспринимался как предложение всем вот сейчас, так сказать, помириться, брататься. И, ну, конечно, когда-то это должно произойти. Но сначала должна быть закончена война. И только после того, подчеркну, не перемирие. Потому что перемирие – это отложенная война. Это оттяжка войны. А именно должна быть закончена война. И тогда нужно начинать процесс осмысление, примирение, возвращение, но не ранее. И в каком-то смысле и об этом тоже фильм. Вот, по крайней мере, эта сцена, она об этом.
Вы свою восточноукраинскую и западноукраинскую родню, конечно, не сталкиваете лбами, но по контексту, потому что говорит каждая сторона, очень понятно, что будет, если сейчас они вот так сойдутся по скайпу. Еще севастопольские родственники, двоюродный брат, который имеет отношение к спорту, да. Он организатор, один из организаторов
футбольной команды.
И совершенно удивительное празднование Нового года. Во-первых, как вам удалось сделать так, что Новый год и в квартире сына, и в квартире его матери, вы разделили съемочную группу?
Произошло следующим образом. Мы с Наташей отправились на площадь снимать, как она празднует с народом под российскими флагами и салютом, и речью Путина первый Новый год в Российской Федерации. И буквально за минут, наверное, 20 до наступления Нового года я оставил группу с Наташей, сам вскочил в такси, которое, кстати сказать, еще нужно было там. Там же теперь, кстати, такая любопытная деталь, которая не является деталью, на мой взгляд. В Севастополе была традиция действительно всем собираться на Новый год на эту площадь, к памятнику Нахимова, что ли, или там, да, по-моему, Нахимова. Люди приходили со своими салатами, шампанским, и как-то вот такой был, ну, такая была городская традиция. И вот первый Новый год в Российской Федерации. И я лично это наблюдал. Установили, естественно, рамки. И людей, естественно, не пускали на площадь с стеклом. Со стеклом, с, так сказать, там, бутылками. И вот это какое-то искреннее удивление и возмущение пришедших людей, у которых, ну, уже десятилетиями выработана традиция. И кто-то, понимаете, этот человек уже настроился на определенную форму встречи Нового года. И вот он сталкивается с российской действительностью в виде этой рамки и должен принимать решения. А решения какие? Выбросить салат с шампанским в ближайшую урну или развернуться и пойти домой, что ты не планировал. И это, конечно... Ну, одним словом, это апропо, а я как бы должен был достаточно далеко уйти вот в ту зону, которая не была оцеплена, сесть на такси и поехать к Максу. И вот когда я подъезжал к Максу, я понял, что я не успеваю к Новому году. Вот просто, так сказать, это Новый год, это то, что переснять и задержать нельзя. И я уже в машине включил камеру, ее, так сказать, поставил на штатив. И я думал, что на самом деле я Новый год встречу где-то между вторым и третьим этажом. Но, видимо, у меня часы немножко, так сказать, сбились. Я вскочил в квартиру и просто ее поставил на треногу, эту камеру. И вот через мгновение произошел российский Новый год. А пока мы отдыхали, и как-то я, ну, процесс отдышки, так сказать, мы не заметили, как прошел этот час. И наступил украинский Новый год, которые с той же душевностью и с той же естественностью стали отмечать в этой семье, так и возник один из, может быть, самых таких забавно курьезных или, так сказать, чем-то неожиданных эпизодов встречи двух разных Новых годов с диаметрально противоположными выступлениями двух президентов, двух разных стран и с разными значениями, и с разными подачами, и с разной идеологией, и с разной... Ну, все, вот эта вся разница, она как бы произошла в одном маленьком эпизоде, и здесь я просто благодарен прозорливости. А потом мы вернулись к Наташе. Когда мы встретили украинский Новый год, я вызвал такси, вернулся к Наташе, и мы договорились с ней какие-то вещи. Вот там есть эпизод, когда я впервые вхожу в кадр и задаю, в общем, достаточно, на мой взгляд, очевидный вопрос Наташе, которая, так сказать, весьма четко. Это, кстати, это единственный раз, когда я почти не сорвался на спор со своей семьей. Хотя я ни с кем себя заставлял не спорить, но здесь вопрос сам собой как бы вырвался, потому что Наташа настолько уверенно говорила, как должна быть устроена жизнь в Европе и где должна быть Украина, уж не говоря о Крыме, Крым для нее вообще не вопрос. И я просто позволил себе задать совершенно очевидный вопрос, а, дескать, Украина, может быть, сама решит, где ей быть? Вот имеет ли она на это право? И Наташа просто как ножом гильотины отрезала: нет. И это был конец определенного эпизода.
Во встрече Нового года у Макса есть еще один, еще одна волшебная деталь. Это то, с какой охотой он и его жена пытаются подпевать гимном, но точно слов, в общем, не помнят ни одного, ни второго.
Вот это да, это в этом прелесть документального кино, что действительно его сценарий пишет один человек, который является абсолютно выдающимся драматургом. Правда, спорят о факте его существования уже многие не первое тысячелетие.
Да и человек ли он.
Да, и человек ли он. Но я могу точно сказать, что моего бы умения или таланта, или чего-то, что должно быть присуще там человеку, пишущему сценарий, вот его бы точно не хватило, чтобы придумать вот такую весьма простую, но, как оказалось, очевидную ситуацию, что мы вообще не знаем. Не то чтобы это вопрос гимна, знаем мы, не знаем гимн, но это и вопрос того, что мы не знаем, кто мы. мы, с одной стороны, точно знаем, кто мы и знаем, где нам, но это, так сказать, такая очень эфемерная штука. Мы можем быть как теми, так и теми, и третьими тоже. Потому что у нас нет этой... Мы как бы растения оранжерейные, которые не вошли корневой системой глубинно в землю. Мы не вросли. Нас в этих горшках можно пересаживать. Каждый сезон нас можно высаживать на новую грядку. Вот что показала жизнь. И, кстати сказать, я, конечно, хочу перепроверить эту информацию. Мне ее недавно дал мой коллега. То есть я знал, что такие факты есть, я не знал их количество. Так вот, выясняется, что 70% жителей Крыма не сдали украинские паспорта. Да, то есть они получили российские, а 30%, которые сдали украинские паспорта, это, как правило, либо госслужащие, при том определенного уровня, то есть люди, которые обязаны были это сделать. И это, конечно, не говорит о том, что там в Крыму нет очевидного большинства, которое поддерживает присоединение к России, но это говорит о том, что, так сказать, свою фигу в кармане там каждый имеет.
А в фильме есть два эпизода, которые говорят нам о том, что эта история все-таки тяжелая, кровавая. Я к тому, что вы, когда вы говорите о своей семье, вы стараетесь быть предельно аккуратным. Это очень бережное все-таки отношение к близким, каких бы взглядов они придерживались. Я сейчас в виду два эпизода, которые нам показывают, собственно, все, что происходит. Это похороны военных во Львове, и это выступление Захарченко
Саурмогила, это ДНР.
Как эти эпизоды появились в фильме? Я еще могу представить, что во Львове достаточно случайно это могло быть, но в ДНР же нужно было получать какое-то разрешение, вероятно. Ну, давайте со Львова все-таки начнем.
Со Львова. Дело в том, что, к сожалению, похороны военных, погибших в Донецке, Луганске, для Львова стала вещью весьма повседневной и в чем-то обыденной. И уже выработан определенный церемониал, к которому все готовы, и он для всех понятный. Есть храм, где их отпевают, и есть маршрут, по которому через весь город пешком люди идут на кладбище. И должен сказать, что это не маленький маршрут. Я бы в своем детстве, когда я жил во Львове, мне бы в голову никогда не пришло от 100-метровки, что в центре около оперного, идти пешком на Лычаковское кладбище. Для меня это, это представьте, как в Москве бы, вот, или там, ну давайте брать за основу Москву, как в Москве от Пушкинской дойти до Речного вокзала. Но это то, что происходит во Львове постоянно. И город привык, свыкся к этим церемониалам. Конечно, эти вещи нельзя срежиссировать. Я хотел, чтобы когда мы снимали, я хотел, чтобы это было, хотел снять определенным образом, но жизнь еще распорядилась так, что там этот кадр, который снят, он дает нам возможность погрузиться полностью в ужас этой атмосферы и показать, как эта атмосфера исчезает, растворяется, как эта смерть мимо тебя проходит, и жизнь возвращается в накатанные рельсы, буквально, так сказать, в продолжение движения этих трамваев, как будто ничего не было. Это очень, я считаю, очень важный, и, конечно, не стоит оценивать собственную работу, но такой эпизод, который состоялся, скажем так. Что же касается Донецка, это была, конечно же, очень рискованная история по многим обстоятельствам и по факту нашего проникновения на эту территорию. Должен сказать, что мы здесь нарушили определенные законы Украины, и мы входили на территорию Донецка через распахнутую границу с Россией, практически несуществующую, и при этом мы простояли на этой границе около 6 часов, и за эти 6 часов я увидел то, после чего мне уж совсем как-то бессмысленно что-либо рассказывать по российским телеканалам о там наличии или отсутствии россиян, значит. Ну, как бы формально, понимаете, так сказать, вот эти все разговоры о том, что формально наших военных нет, я как бы тоже понимаю, что военный человек может, конечно, писать всей ротой, взводом там и так далее. так далее под копирку заявление о внеочередном отпуске. Им, конечно, могут выдать спортивные костюмы одного образца, и мы видим их прически из-под одного парикмахера и большие сумки, в которых, так сказать, размером с лыжи, в которых, конечно, могут быть и лыжи. Вот, но, ну и так далее. То есть, вот, когда ты все это видишь глазами, одним словом, это была история непростая. Но риски там были и такого порядка, что когда ты... Ведь тот же дед Миша, он живет в шахтерском поселке, а родственники живут в Макеевке, и нам нужно было постоянно пересекать эти бесконечные блокпосты, на которых мы видели людей, иной раз не вполне трезвых, которые, так сказать, проверяли транспорт, и, в общем, так сказать, наши лица не вполне вписывались в общий пейзаж. И ты понимаешь, и даже попадаешь, там мы полтора раза попали в некоторые переплеты, понимаешь, что никакого, собственно, закона и защиты, и никому ты не можешь апеллировать, и каждый, у кого в руках оружие, он император всея территории, до которой долетит его пуля, выпущенная из его автомата или чего там уж, я человек не военный, поэтому... И вот, тем не менее, мы отправились 9 мая на... Накануне 9 мая вот на эту саурмогилу, где оказался Захарченко, а я как бы, ну, в силу некоего понимания, как устроен, ну, так сказать, некоего опыта, просто так мы как бы встроились, что нам удалось снять вот те эпизоды, которые мы сняли, но, конечно, нахождение там тоже, так сказать, и даже, ну, я не стал ставить картину, но там у нас тоже была очень сложная одна ситуация, так сказать, ну, в общем, там постоянно был абсолютный дискомфорт. И должен сказать, что как раз во Львове мы снимали, когда вторая поездка во Львов, когда уже активные боевые действия, когда уже тысячи погибших, и при этом я абсолютно свободно, спокойно, при том, что я, конечно, могу говорить на украинском языке, говорил на русском, и на вопрос, когда ты снимаешь в городе, конечно, подходят люди, спрашивают там, откуда, с якого вы телебачення, чи інші питання. И я совершенно спокойно, свободно и уверенно говорил, что мы приехали из Москвы, и никакой агрессии, никакого... Ну, единственное, был один человек, который, так сказать, взял паузу, так сказать, на нас посмотрел и просто потом сказал, как вам не стыдно, и ушел. Вот это самый большой негатив, который мы получили во Львове, где по городу носят трупы убитых на войне людей, вот чтобы было понятно. И Донецк, где мы ничего не говорили, ни за кого мы, ни куда мы, просто, так сказать, в какой-то момент не понравилось наше лицо. И это могло кончиться весьма для нас фатально.
Я вообще поражена, что вам разрешили снять Захарченко, потому что охранник, который очень близко к камере, у меня было все время такое чувство, что он сейчас вот просто разобьет эту камеру.
Да, ну, собственно говоря, вот когда я сказал, что что-то там мы не стали ставить в картину, это как раз... Ну, просто даже не хочу сейчас, вспоминать-то не хочу, не то чтобы рассказывать. Правда, все было очень как-то некомфортно.
Виталий, один из главных героев вашей картины – это телевизор. Он все время присутствует в кадре, что у западноукраинской родни, что у мамы дома, что у теток, что в Одессе. Это метафора или это прямое указание на то, что является таким тем, что диктует половину того мусора, извините, который ваши родственники воспроизводят, идеологического мусора?
Прежде всего, это документальный факт. И телевизор сейчас стал неотъемлемой частью нашего миропознания. И он стал неотъемлемой частью нашего, ну, по крайней мере, для людей, может быть, не столь сильных и не столь, ну, одним словом, для обывателя, если уж, так сказать, простите за это слово, оно ничего в нем, я не вношу в него никакого негатива, а просто вот по факту. И, конечно, этот телевизор формирует наше мироощущение. И мы могли бы, если бы захотели, искусственно его изымать из пространства нашего фильма. Но тогда бы нам пришлось, может быть, иной раз даже его выносить из комнаты, потому что он всегда занимает центральное место. Все герои, даже когда они с тобой разговаривают, они правым глазом или левым глазом следят за тем, что происходит на экране. И мне показалось это важным обстоятельством для создания, так скажем, реалистической картины мира. И, конечно, телевизор стал одним из героев всей этой истории. А уж, что абсолютно точно, телевизор является одним из главных виновников этой войны. И я думаю, что если когда-нибудь какой-нибудь будет праведный суд, то на скамье подсудимых должен сидеть телевизор.
Еще одна вещь, это, которая меня заинтриговала или, можно сказать, очаровала, это образы городов, в которых происходит действие. А вы же, не, например, Львов, это вовсе не парадный, не жемчужина Европы, из-за чего туда туристы едут, а это город окраинный, город скрытый, город, ну, который вы показываете как бы, как будто сквозь приопущенные веки. Я верно понимаю?
Это город, в котором я родился и в котором я прожил до 18 лет. И я точно знаю, что Львов – это не оперный театр. Львов – это не памятник Мицкевичу. Львов – это не вид с высокого замка. Львов – это эти переулочки, это эти районы, в которые никогда ни один турист не заходил, не доезжал, которые, тем не менее, построены и поляками, и Австро-Венгрией. И я жил в реальном Львове, и мои родственники живут в реальном Львове. И я был бы просто нечестен, если бы я, рассказывая такую интимную картину, предъявлял в ней туристические открытки города, который не является таковым. Поэтому, да, наверное, если посмотрит какой-нибудь там условный мэр Львова, он может даже обидеться, он столько делает для того, чтобы там эту стометровку закатать в бетон. Но они же все мэры любят все закатывать в бетон. Это же не только прерогатива там Собянина. Это, так сказать, общий, и Лондон закатывают. И вот смотрите, что здесь в Риге происходит. Но город-то, он другой. И мне было важно показать именно этот город. Более того, я снимал, в принципе, в тех местах, где и действие происходило. Я снимал маму там, где она живет. Это все. Мама, еще бабушка была жива. Я не знаю, кто их клюнул, в какое место. Они лет 10-15 назад переехали на самую окраину Львова. Район называется Док. Деревообрабатывающий комбинат. Я даже не знаю, как он называется на самом деле, этот район. То есть, как эта улица называется в реальности, понятия не имею. Люда моя живет, я помню, что когда она раньше жила с нами, мы жили в одной квартире, я помню, что когда она переехала, мне казалось, что мы к ним поехали в гости, ну, как будто в другой город. Сейчас это район Научный, тоже не знаю, как он нынче зовется. И тогда этот дом стоял просто на огромнейшем пустыре. Сейчас вокруг этого дома миллион там других домов, какие-то уже парки и прочее, прочее. Там не было ни одного дерева, просто была глина, замес глины. Ну и так далее. Там нет ничего, так сказать, это, знаете, не то, что мы там выискивали. Это все реальные пространства, где живут реально моя родня.
То же самое касается и образов и Одессы, и Севастополя, которые можно было крайне эффектно подать, а вы выбираете вид из окон вашей родни.
Но это и есть вид из окон моей родни. Это и есть вид из окон квартиры Макса. И вот этот первый кадр, которым мы начинаем севастопольскую историю, он мне очень нравится, и зрители, наверное, вот слушатели, которые посмотрят картину, может быть, даже они вспомнят, о чем я говорю, он такой какой-то вообще, как бы не просто интересный кадр, где так слоями корабли, потом какие-то погрузчики, потом, значит, какие-то бараки, потом какие-то дома, и потом горизонт. И так это все в одну картинку сплетается. Это конкретно дом, в котором он живет. Мы просто перешли по другую сторону какого-то там залива, пролива, я не знаю, что это, и сняли его дом. То есть в этом абсолютная документальность, которую не обязательно придерживаться. Я, кстати, не ортодокс в этом смысле. Можно и по-другому поступать, но в данном случае это абсолютный документализм, потому что мы прямо начинаем картину с показа дома Максима. Крымский эпизод.
вот эти горшки, в которых нас можно пересаживать, это и есть эти города, мне кажется. Только почему-то одни оказываются украинскими, а вторые, я родню уже имею в виду, вторые растения тянутся в русскую сторону.
Я бы иначе сказал. Мы – это горшок. Мы – горшок с комом земли и растения. Это мы. То есть это вот наше тело, так сказать, хребет. Наша мыслительная система – это и есть эти корни, которые врастают в пограниченные пространства. А вот куда нас сажают – это и есть пространство, это и есть эти почвы, это и есть эти идеологии. И я должен сказать, кстати, что у меня есть некоторый опыт, у меня, так сказать, в Подмосковье дома, мы там покупали, сажали, и я, так сказать, это понимаю, что, в принципе, нельзя посадить вот этот ком в какой-нибудь несоответствующий грунт, просто растение засохнет. Поэтому, конечно, нужно сажать в грунт, который не отторгает. И в этом смысле идеология очень хитра, и в этом и подлость ситуации, что идеология подбирает грунты, она, так сказать, понимает, что нужно сделать, чтобы все случилось, она дает специальные какие-то присыпочки, какие-то удобрения, и все, чтобы этот процесс был как можно более естественным, потому что если бы нас сажали вот в песок, мы бы засыхали, и все. А нас ведь так не поступают. Ведь в чем главная, как мне кажется, подлость ситуации и воздействие этой идеологии, что точно, там, скажем, российские масс-медиа, они точно знают, что нужно говорить. Потому что они точно знают, где конфликтные зоны, где болевые, самые уязвимые места, куда нужно, чтобы все это зацвело пышным цветом. А картина, которую мы сделали, она, в общем говоря, и предъявляет пространство этих конфликтов. То есть она предъявляет этот фундамент, на котором взросла эта война. Потому что, конечно же, Украина, которая находилась многие столетия между двумя полюсами влияний европейской цивилизации и Российской империи, и, конечно, территории, которые ближе к Российской империи, по определению более... подчинены или более, так сказать, как-то подвержены российскому влиянию, территории, которые ближе к Европе. И тогда это же, так сказать, даже просто тут не надо быть никаким политтехнологом или там заканчивать Гарварда, чтобы просто посмотреть карту голосования за всю историю современной Украины, как она голосовала, там, скажем, на выборах президента. Это же ровный водораздел всегда был. Одни голосовали за одних, другие голосовали за других. И, в общем, парни в определенных кабинетах на определенных улицах известного города все разработали. Но даже у них, кстати сказать, ведь их план был, как мне кажется, более такой амбициозный. Он не касался, не их была задача взрастить двух уродов в Луганске и Донецке, так сказать, и сделать эти какие-то марионеточные, не пойми чего, территории, которые им доставляют много хлопот. У них планы-то были как раз где-то так, и как делилась страна, то есть замах был на миллион, а вот получилось на 3 копейки. Только эти 3 копейки стоили пару тысяч жизней. Ну, кто ж об этом думает, когда тут на карте многовековое будущее некой империи.
Родная мать как главная героиня. Как она вообще все это перенесла? Довольна ли она осталась результатом? И как она отнеслась к самой идее, что ее сын снимает ее в ее квартире очень близко?
Ну, мама была недовольна. Ну, мамам свойственно недовольство, так сказать, это общая такая тенденция. Она, конечно, меня упрекала, что, дескать, вот ты вместо того, чтобы приехать к матери погостить, ты, значит, тут приперся и снимаешь кино. Ну, какие-то были вот такого рода дискуссии, не только с мамой, со всеми родственниками, потому что никто не стремился оказаться в фильме, в таком фильме. Но когда уже фильм она увидела, и когда увидели другие его участники, не все еще, но более половины, они все поняли, приняли и согласились. И это, в общем, для меня важно, потому что... Да и, в общем, жизнь изменилась. Мы же начинали снимать, когда разговор о судьбе страны был на уровне «Не мешай мне блины жарить». Потому что блины были более существенные и более, так сказать, насущные.
Это то, что вам мама говорит, когда вы задаете вопросы?
Да, да, когда я ее, так сказать, мучаю какими-то вопросами, которые для нее в тот момент были несущественными. Потому что действительно, ну, какие-то там люди что-то бузят на Востоке, ну и что тут такого, так сказать, побузят, перестанут, еще никто не погиб, еще, так сказать, жизнь прекрасна. А по ходу-то фильма эта вся буза превращается в реальную войну. Ведь, ну, не хочу быть спойлером собственного фильма, но мы же там помним эпизод в Одессе, когда человек говорит одни вещи, и через там 17 часов происходят другие вещи, которые коренным образом меняют жизнь. Вот. Поэтому мы все, мне кажется, и, кстати сказать, когда я снимал картину, начал снимать картину, я еще не жил в Латвии, нужно тоже сделать такую ремарку, и все мы как-то стали мудрее. Вот нас жизнь сделала мудрее, нас жизнь заставила более ответственно относиться к своим словам, своим поступкам, к своей жизни, к своим взглядам, к своим принципам. То есть все участники фильма входили в него в одном качестве и выходили из фильма в другом.
Я правильно понимаю, что это самый личный фильм, который вы сделали за всю свою карьеру? Вы там присутствуете и в кадре, что редко себе позволяете, вы его озвучиваете, то есть закадровый текст. И начинается этот фильм словами, что я никогда не думал, что я смогу снимать такое кино.
Я никогда не думал, что я буду снимать этот фильм. То есть у меня действительно никогда не было мысли, что вообще такой конфликт может существовать. Я прекрасно помню один из советских детских коротких анекдотов. Ночь на российско-украинской границе прошла без происшествий. И мы все смеялись, потому что какая граница украинско-российская, какая ночь, какие происшествия. Поэтому вот никогда не думал, что возникнет ситуация, что я буду снимать своих близких людей в ситуации такого внутреннего конфликта, такого противостояния. Это как бы во-первых. А во-вторых, да, это самая близкая, самая интимная картина. Хотя у меня был фильм 2004 года «Наша Родина» о моем классе. Конечно, одноклассники, близкие люди, и те темы, которые мы поднимаем, и тот уровень разговора, который в картине присутствует, он, безусловно, очень интимный, очень личностный. И тема картины «Что такое Родина?» и те конфликты, они там зарождались. Эта картина, кстати, поэтому сейчас приобрела второе дыхание и очень востребовано, много ее показывают. Но, тем не менее, такого фильма, как «Родные», у меня не было и, наверное, уже и не будет.
С режиссером Виталием Манским о его фильме «Родные» говорила Елена Фанайлова. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В Петербурге прошла конференция «Культура и власть в СССР. 20-е и 50-е годы» из цикла «История сталинизма». На вопросы нашего корреспондента Виктора Резнукова ответили авторы двух докладов.
Просматривая программу секционных заседаний 9-й международной конференции «История сталинизма», нельзя было не отметить разнообразие обсуждаемых тем и представленных докладов. Было бы безумно интересно послушать, например, доклад об эстетике советской и американской рекламы 30-х-50-х годов прошлого века или о разгроме античного кружка в Ленинградском университете в 1938 году. Список можно продолжить. Но я признаюсь, чисто субъективно решил побеседовать с авторами двух докладов, темы которых показались мне лично наиболее близкими. Первый доклад, сделанный аспирантом Европейского университета в Санкт-Петербурге Кристиной Танис, был посвящен послевоенной системе кинопроката, трофейному кино и советскому зрителю. Я сразу вспомнил серый Ленинград 70-х годов прошлого века, 12-й троллейбус, который вез меня от дома с Петроградской на Васильевский остров в Дом культуры имени Кирова, где можно было посмотреть вспомнить немецкие, американские, английские и французские кинокартины, где перед каждым показом выступал кинокритик, где я впервые увидел фильмы с Жаном Габеном, итальянские неореалистические картины, мультфильмы Диснея, в частности, непревзойденную «Белоснежку и семь гномов» и многое-многое другое. Поэтому я решил побеседовать с Кристиной Танис, автором доклада, посвященного этому странному явлению послевоенного времени, когда на экранах советских кинотеатров можно было посмотреть популярные в Третьем Рейхе фильмы, например, три фильма «Дорога на эшафот», «Восстание в пустыне» и «Кто виноват», в которых снималась знаменитая актриса Цара Леандр. А ведь эта красавица, по некоторым свидетельствам, была фавориткой самого Геббельса. Кристина, как складывалась судьба трофейного кино после 1945 года?
После 1945 года, когда фильмы были взяты из рейс-архивфильма, они были транспортированы в Госфильмофонд, который был создан примерно в это же время. И начиная с 1946 года их начали показывать в кинотеатрах Советского Союза. И в целом их показывали порядка 10 лет, с 1946 по 1955 примерно, там плюс-минус несколько лет. Показывали, как правило, немецкие фильмы в очень большом количестве, в том числе и американские, английские, французские. То есть все, что удалось захватить из Германии, примерно как бы было использовано советской властью.
Какие формы цензуры существовали в отношении трофейных фильмов?
Цензура была уже на уровне отбора фильмов для экрана. Среди немецких фильмов выбирали, как правило, какие-то мюзиклы, мелодрамы, комедии, не несущие никакой идеологической нагрузки. Что касается американских, интересно, потому что при помощи перемонтажа пытались изменить, так сказать, идеологический месседж американских фильмов. Например, фильм Фрэнка Капры, который на самом деле заканчивается хэппи-эндом, в советском варианте после перемонтажа заканчивался тюрьмой для главного героя, и, значит, власти объясняли это тем, что в американском обществе как бы сложно существовать хорошему, прекрасному герою, и вот все для него заканчивается плохо. Также, конечно, были монтажные вырезки, копировались религиозные сцены, сцены мистического характера, эротические сцены, естественно, какие-то идеологические сцены. В начале фильма, как я уже говорила, вставлялся титр, который примерно как бы объяснял, как смотреть этот фильм, и менялось оригинальное название.
Кристина, какова была реакция публики и партийных органов на показ трофейных фильмов?
Это интересный вопрос, потому что мы имеем несколько типов источников. Есть так называемые письма, присланные зрителями, и в них недоумение, вопросы, а почему показывают фильмы, и негодование. Есть очереди у кинотеатров, которые говорят совсем о другом, и статистические показатели. Но, в общем, мне кажется, что здесь всплывает очень такая сложная тема, что после войны, по факту, поколение победителей показывали нацистские фильмы. И я нашла вот письмо одной зрительницы, я в докладе его не приводила, но меня оно очень поразило, потому что оно действительно искреннее письмо, мне кажется, хотя сложно в научных терминах это говорить, но она, там есть такая цитата, она говорит, что война, в общем, разрушила мою счастливую жизнь, и после войны мне показывают на экране хороших немцев. Когда я вижу колонну немцев, вот, пленных, идущих на работу, мне не то, что на них как бы смотреть противно, мне хочется давить их как вшей, то есть мне хочется их убить. А нам показывают вот эти вот фильмы, где, значит, прекрасные герои, немцы, их приключения и так далее. Поэтому реакция была очень сложная, неоднозначная. Бродский пишет, в принципе, что эти фильмы были для поколения единственным способом увидеть Запад и увидеть другую жизнь. В дневнике одной девушки, молодой студентки журфака, я встречала упоминание, что она пришла домой после просмотра какого-то американского фильма и говорит: «Не разговаривайте со мной, мне на все смотреть противно». То есть жизнь как бы настолько там другая. Гурченко пишет о том, что после того, как они смотрели «Девушку моей мечты», естественно, там меняли прически и так далее. То есть вообще интересно, как поколение воспринимало, и это достаточно сложный, но очень интересный вопрос.
А как массовый показ по всей стране, например, популярных в Третьем Рейхе фильмов, воспринимали в самой коммунистической партии?
В 1946 году, когда вышла «Девушка моей мечты», естественно, было несколько критических кампаний против Министерства кинематографии, и, естественно, обвиняли Министерство кинематографии в низкопоклонстве перед Западом, апеллировали к судам чести. Там. Ну, то есть были какие-то организованные негативные отзывы, как мне кажется, в прессе. И в данном случае вот 1946-1947 годы – это годы, так сказать, борьбы и наезда на Министерство кинематографии страны, там ЦК ВКСМ или Управление агитации и пропаганды. Но с 48-го года все это сходит на нет, поскольку уже понятно, что фильмы начнут выпускаться, и они выпускаются в большом количестве, и, в общем-то, они разрешены всеми соответствующими инстанциями. Поэтому все это заканчивается, и начиная с 48-го года фильмы идут в большом количестве в широком закрытый и открытый прокат. Никаких уже публикаций в прессе, негативных комментариях, ничего это в публичном пространстве не всплывает.
А чем вы это объясняете? Победой какой-то партийной группировки или позиции Сталина?
Я думаю, это объясняется тем, что если в начале 46-47 год внутри структуры вот этой вот бюрократической не очень понятно, почему они выходят и как это вообще произошло, то к 48-му году всем становится ясно, что это уже какая-то вот постоянная политика Министерства кинематографии, и понятно, что она, естественно, с разрешения Сталина, потому что во всех документах я встречаю о том, что Большаков всегда ссылается с разрешения Сталина, выпускаем такие-то фильмы. Сталин, судя по мемуарам, очень любил иностранное кино, вообще, в принципе, он очень любил приключенческие фильмы. Как я уже говорила, Хрущев говорит, что якобы Сталин отсматривал все фильмы на своей даче, и потом, соответственно, после чего эти фильмы шли в прокат. Ну, конечно, все он не смотрел, но то, что он определенно смотрел какие-то американские вот эти вот вестерны, которые он очень любил, это точно, и их пытались также выпускать в широкий прокат.
Кристина, а что из себя представлял так называемый закрытый прокат?
Система проката трофейных фильмов была организована таким образом, что был широкий открытый публичный прокат, это немецкие фильмы, и билеты были в открытом доступе, и они продавались. И был так называемый закрытый прокат, это сеть клубы, профсоюзы, ведомственные учреждения, вход по спискам. Там, соответственно, прокатывали американские фильмы, потому что американские фильмы советская власть не имела права прокатывать как трофейные. Не было лицензии, американцы были союзниками, и в данном случае это было некоторое воровство и дальнейшие как бы прокаты. И все это грозило международным скандалом, и он, на самом деле, потом состоялся в 50-м году. Американцы узнали о том, что, значит, фильмы идут без лицензии, и то, что идут достаточно такие идеологические фильмы, Фрэнк Капра, тот же самый. Вот, и там был большой скандал с просьбой прекратить, и после этого фильмы американские потихоньку сошли на нет.
Рассказала аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге Кристина Танис. Доклад, который привлек мое внимание, был сделан главным архивистом Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаилом Шкаровским на тему «Планы изменения архитектурного убранства Дворцовой площади. Противостояние власти и интеллигенции. 1917-й, начало 1950-х годов». Судя по фактам, изложенным в этом докладе, политику большевиков в области монументального искусства, установки различных памятников тут и там, попыток уничтожения и, собственно говоря, уничтожения дореволюционных памятников смело можно сравнить с политикой современной власти в этой области. Вот только деятели культуры в наши дни как-то вяло по сравнению с деятелями культуры в первые годы после большевистского переворота протестуют против этой политики властей. Михаил Витальевич, с какого момента после прихода большевиков к власти стали возникать угрозы архитектурному ансамблю Дворцовой площади?
Сразу же после февральской революции Петроградский совет решил похоронить жертв февральской революции на Дворцовой площади, сделать там грандиозный ансамбль жертвами революции, но помешала позиция петроградской интеллигенции. Было специальное письмо, которое подписали Горький, Добужинский, Лансаре и многие другие деятели культуры, предлагая Массово поле или Казанскую площадь. В конце концов, хотя дискуссия была очень активной, возглавляла Массово поле, так как архитектор Иван Фомин предложил построить грандиозное здание русского парламента с колонной во много раз выше Александровской, и вот, соответственно, похоронить там и жертвы революции. Ну, в конце концов, все ограничивалось скромным мемориалом, который сейчас существует на Массовом поле, но эти попытки придать революционную сакральность как бы главного места Российской империи продолжались и после Октябрьской революции. Уже в 1918 году у Зимнего дворца был установлен первый вообще советский памятник в истории. Это гипсовый бюст Радищеву, который, правда, недолго просуществовал. Он от ветра упал и разбился. Ну а затем в 1920 году во время приезда Ленина в Петроград была произведена торжественная закладка с участием депутатов Всемирного конгресса Коминтерна памятников Розы Люксембург, Карлу Липкнехту, был объявлен конкурс международный, на котором победил петроградский скульптор Отто Блох, но он не смог реализовать свои проекты, так как позднее был арестован ЧК и погиб, к сожалению.
А где собирались установить этот памятник? На Дворцовой площади?
На Дворцовой, прямо перед Зимним дворцом. Но ангела пытались закрыть многократно во время всех парадов, и к ноябрьским торжествам, и другим революционным годовщинам, или какими-то плакатами футуристическими, или вот красную звезду изготовили на заводе «Красный треугольник», надели сверху на ангела в одну из таких годовщин, или завешивали большим количеством красных резиновых шариков. Ну а затем, когда скончался Ленин уже в 1924 году, Зиновьев, который представлял себя главным наследником вождя в борьбе за власть, он вовсю использовал эту свою близость к Ленину. По его инициативе был Петроград переименован в Ленинград. И, соответственно, он предложил установить скульптуру Ленина вместо ангела на Александровскую колонну. И этим планом помешала только борьба петроградской интеллигенции, которые дошли до Луначарского. Луначарский прислал свое, как нарком культуры, резко негативное письмо Зиновьеву. Тот первоначально даже заколебался, но затем все-таки стал настаивать на своем решение, и губосполком петроградский принял официальное решение о том, что это нужно сделать. Уже начали отливать статую на заводе красным выборжец. Но опять же интеллигенция не сдавалась. Теперь стали проводить такие аргументы, что вот там гранит гнилой в Александровской колонне, что он не выдержит при этой переустановке, и колонна рассыпется. Знаменитый геолог, академик Ферсман, составил такое заключение, но в архиве тоже сохранилось. Конечно, он тут несколько приукрасил, колонна до сих пор стоит и не собирается рассыпаться. Даже бомбежки во время Второй мировой войны ей не особо не повредили ничем. Но, тем не менее, всячески затягивалось время, а затем Зиновьева сняли, он поиграл борьбу, был развенчан как лидер новой оппозиции. И вот, соответственно, таким образом колонну спасли. Но были после этого еще некоторые попытки. В 1929 году памятник Желябову пытались установить в Зимнем дворце. Тоже был проект составлен огромный, чуть ли не высотой в Зимний дворец. Она тоже окончилась неудачей. Ну и последней идеей было в 1952 году уже вместо ангела памятник скульптуру Сталина установить. Тут тоже дело до реализации не дошло. Сталин вскоре скончался, мать, 1953 года. Так что вот эти все планы, к счастью, закончились неудачей. Удачи.
Михаил Витальевич, вы можете подробнее рассказать историю о красной звезде, которую надели на ангела?
Изготовили на заводе «Красный треугольник» большую резиновую красную звезду, надели сверху на колонну накануне ноябрьского парада и установили часового ее охранять. Но был сильный ветер, звезда раскачивалась, часовой был не слишком образованный, ему показалось, что эта колонна раскачивается, и он расстрелял ее из винтовки, звезда лопнула, получилась такая красная нашлепка неказистая на колонне. В общем, ее пришлось снять к моменту парада. И таким образом все-таки под ангелом состоялся. Но на следующий год изготовили большое количество резиновых красных шариков сверху, обвесили ангел, получилось, что колонна венчает такая какая-то бесформенная красная масса. Но тоже погода была не очень благоприятная. Шарики давно повисели, стали лопаться, и был конный парад. В общем, лошади понесли, чуть парад не сорвали. После этого решили уже от таких экспериментов дальше отказаться.
А что, действительно в этих театрализованных парадах на Дворцовой площади принимали участие сразу несколько тысяч человек?
Ну, там, в 20-м была такая большая мистерия организована. Это было очень грандиозно задумано. Фактически хотели повторить штурм Зимнего дворца. Там огромная масса людей бежали, штурмовали Зимний дворец. Даже крейсера «Аврора» подогнали, которая почему-то сделала 3 залпа исторических вместо одного, наверное, для большего эффекта. И вот все это тоже сопровождалось музыкальными какими-то световыми представлениями, различными плакатами революционными. Тогда тоже закрывали колонну по возможности, как могли.
Михаил Витальевич, в Петрограде после большевистского переворота стали появляться первые советские памятники. С некоторыми из них связаны комические истории. Вы можете рассказать?
Около 20 таких памятников было установлено в 1918-19 году, но из временных материалов исключительно гипса, дерева, и поэтому они все недолго посуществовали. В основном какие-то авангардные скульпторы работали и, в общем, в такой футуристической манере и пугали проходящих людей эти памятники. Ну, в частности, один из самых страшных в Софьи-Перовской стоял около нынешнего Московского вокзала Николаевского. Причем он был настолько страшный, что не понравился даже жене Зиновьева. И вот она ему об этом заявила, и по ее настоянию этот памятник вскоре сняли. Тоже была забавная история с памятником Володарскому, там же скульптора Блоха, гипсовому первому. Он так стоял, немного наклонившись вперед, и на одной из рук протянутых держал плащ. И вот бывшие участники Кронштадтского восстания, которые бежали в Финляндию, нелегально перешли границу и заложили взрывчатку в букет сирени и положили под этот памятник в букете. И раздался взрыв, но ему оторвало только ногу, и потом он еще некоторое время так стоял, на одной ноге, и похожие шутили, что это вот стоит инвалид одноногий, который как бы держит в руке плащ и подает ее прохожим.
А что за история с двумя памятниками обнаженным мужчинам?
Это было два таких гигантских памятника, освобожденный труд на каменном острове и великий металлист на площади труда, скульптура того же Блоха, 10-метровые такие обнаженные натуралистичные мужские фигуры. И поскольку каменный остров стал островом трудящихся, где было много санаториев, домов отдыха, то те, кто там гулял, особенно работницы, они возмущались, что вот такой обнаженный гигантский мужчина стоит там. В общем, в конце концов, его тоже убрали.
Рассказал главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаил Шкаровский. Виктор Изумков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Культурный дневник на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.